Подчеркнем, что без опоры на математико-статистические методы, без достаточно серьезного научного обоснования мы не смогли бы сделать столь важные выводы. Итак, время правления Самуила, Саула и Давида приблизительно нами вычислено. Этим можно было бы и ограничиться, однако теперь становится особенно интересным еще раз внимательно вчитаться в Библию и углубить наши выводы. То есть убедиться, обнаружатся ли биографические параллели между библейскими описаниями и деяниями русско-ордынских царей-ханов XIV-XVI веков. Иными словами, поскольку статистический метод династических параллелизмов уже указал примерную эпоху и географическую локализацию правлений Самуила, Саула и Давида, то естественно сделать следующий шаг и попытаться уточнить, о чем же конкретно рассказывает библейская книга Первое Царство. Задумаемся, какое самое яркое событие всплывает в памяти, когда заговаривают об эпохе Самуила, Саула и Давида? Сразу вспоминается известное сражение Давида с великаном Голиафом, закончившееся победой Давида. Именно это библейское событие ярко отразилось в средневековом искусстве 15-19 веков, послужило основой для множества картин, скульптур, музыкальных и литературных произведений. Некоторые из известных старинных произведений искусства на эту тему мы приводим на рисунках 4.3-4.4. А какое самое яркое событие приходит на ум, когда заговаривают об эпохе 14 века в русской истории? Конечно, знаменитая Куликовская битва 1380 года, в которой Дмитрий Донской победил хана Мамая. Опираясь на уже обнаруженное статистическое совмещение династий, можно высказать мысль, что именно Куликовское сражение и отразилось на страницах Библии, как битва Давида с Голиафом. А потому возникает идея, что, может быть, отнюдь не случайно известный историк Нечволодов, рассказывая о Куликовской битве в своем труде «Сказания о русской земле», сравнил ее со сражением Давида с библейским Голиафом. Вот что он говорит. «С копьем в руке и со схимой и крестом на голове Пересвет, известный герой, инок, витязь из войска Дмитрия Донского, выехал из рядов и понесся на татарского Голиафа». Конец цитаты. Могут сказать, что Нечволодов употребил такое сравнение просто для красного словца. Однако, во-первых, как мы укажем ниже, Нечволодов просто дословно повторил здесь сравнение, упомянутое в старинной русской Никоновской летописи. А во-вторых, вскоре мы увидим, что вовсе не случайно автор Никоновской летописи, а за ним и Нечволодов, обратили внимание на такое соответствие. Дело в том, что они, по-видимому, прекрасно знали русские источники и Библию, и потому не могли не заметить напрашивающихся параллелей. Правда, Нечволодов не сделал отсюда никаких хронологических выводов, поскольку был воспитан по скаллигеровской хронологии и полностью доверял ей. Он не понял, что за отмечаемыми им аналогиями стоит нечто куда более серьезное, чем просто сходство литературных сюжетов. Вернемся к Библии. Поскольку Самуил, Саул и Давид описываются как первые правители Израиля, то возникает естественная мысль, что здесь в Библии речь идет именно об эпохе XIV века, начальном периоде Великой Монгольской империи. Указанные три царя явно выделены в Библии, уже хотя бы тем, что их жизнеописанию посвящены две большие книги – Первое и Второе царств. Все остальные правители Израиля и Иудеи описаны в последующих книгах Третий и Четвертый царств, суммарный объем которых примерно равен объему книг Первой и Второй царств. Уже отсюда видно, сколь большое значение придавали авторы и составители Библии царям Самуилу, Саулу и Давиду. Не исключено, что эти три правителя были выделены в самом начале Великой Монгольской империи, ввиду их особо выдающейся роли. Потом они еще раз уже под другими своими именами и прозвищами могли быть повторно описаны в династических потоках, разделившихся Израиля, то есть Руси-Орды, и Иудеи, то есть Османии-Атамании. Но уже более кратко, без таких подробностей, как в книгах 1-2 царств и 1 паралипоменон. В библейской истории правители Самуил, Саул и Давид стоят как бы особняком, как бы на пьедестале, ярко выделяясь на фоне остальных израильских и иудейских царей. Дело даже не только в большом объеме библейских текстов, посвященных им, но и в пристальном внимании к ним на протяжении 16-18 веков библеистики, в литературе и вообще в искусстве, живописи, скульптуре, музыке. В настоящей главе мы объясним, что именно было причиной столь повышенного внимания со стороны летописцев и вообще средневекового общества 16-18 веков. Эти библейские герои популярны до сих пор, особенно царь Давид. В настоящей главе мы покажем, что под именами Самуила, Саула и Давида в Библии описаны следующие известные правители Руси Орды, то есть Израиля, 14 века. Михаил Александрович Тверской, это Самуил. Хан Мамай, плюс Иван Вениаминов, это Саул, плюс его сын-двойник Иоанафан. Дмитрий Иванович Донской, то есть Давид. Как мы всегда подчеркиваем, поставленный здесь условный знак равенства, конечно, нельзя понимать буквально. На самом деле речь идет о том, что значительная часть библейских вот таких биографий, трех указанных библейских правителей, составлена из летописных биографий Михаила, Мамая и Дмитрия. При этом в случае царя Давида следует отметить следующее. Отражением вот такой биографии Дмитрия Донского является лишь первая половина библейской биографии Давида, попавшая на страницы книги «Первый царств» и первой части книги «Первый паралипоменон». Вторая же часть библейской биографии Давида, описанная в книге «Второй царств» и второй части книги «Первый паралипоменон», составлена уже из других событий, более поздних, то есть происшедших после смерти Дмитрия Донского в 1389 году. Подробности мы расскажем в последующих разделах. Кроме того, как мы показали в книге «Царь славян», в легенды о Давиде заметный вклад дали события, связанные с Андроником Христом из XII века. Напомним еще раз, что вот такие биографии древних персонажей, дошедшие до нас, в основном являются слоистыми документами. В них летописцы могли ошибочно совмещать описания из нескольких различных эпох. Вопрос в том, какая из эпох дала наибольший вклад. В данном случае, как мы покажем, самый значительный вклад в библейские биографии Самуила, Саула и Давида дали события из истории Руси Орды второй половины XIV века. Могут спросить, почему, согласно новой хронологии, получается, что многие книги Библии рассказывают об истории Руси Орды и Османии и Атамании? Ведь это кажется странным с привитой нам сегодня точки зрения. Ответ следующий. Во-первых, как мы показали в методах 1.2 в книгах «Библейская Русь», «Основание истории» и «Методы», в первую очередь на основе эмпирико-статистических методов Библия в значительной степени является религиозной, вот такой имперской книгой, созданной в 14-17 веках в митрополии Великой Монгольской империи. Она отражала точку зрения ортодоксальной христианской церкви империи. Поскольку митрополия находилась в Руси-Орде, то Библия, само собой, разумеется, отражала многие светские события, происходившие при царско-ханском дворе во Владимиро-Суздальской Руси. При этом религиозным священным центром империи оставался Евангельский Иерусалим, то есть Царьград на Босфоре. Поэтому нет ничего удивительного, что в Библии нашли заметное отражение события Османии-Атамании 14-16 веков. Наконец, некоторые разделы Библии могли писаться в разных отдаленных провинциях империи. Например, в Западной Европе, в Африканском Египте, на Ближнем Востоке и так далее. Но поскольку все эти территории входили в то время в состав единой великой Монгольской империи, то местные летописцы, наряду с описанием местных событий, неизбежно время от времени отражали события, происходившие в митрополии. Следовательно, воспроизводили официальную точку зрения как светской, так и духовной власти империи. Перейдем к подробному анализу Библии.